Мы еще выслушаем Слово Божье. Наша сегодняшняя тема – это святость. И основной отрывок, который мы избрали, это 5 глава Евангелия от Матфея. Слова Христа: «Так будьте же совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В общем-то, в нашем понимании понятие совершенства и понятие святости, вот в богословском и духовном смысле, это слова-синонимы. Да, потому что совершенный человек, он не может быть не святым. Так же, как святой человек, он не может быть несовершенным. Да? То есть это слова-синонимы в богословском смысле. Одно и то же. И смотрите, когда мы говорим о святости, ну, святость для нас понятие несколько более абстрактное, чем понятие совершенства. Да? Совершенство, то есть безупречность, когда я не допускаю ошибок. Когда я поступаю и говорю абсолютно правильно. Совершенство как-то лучше понятно, хотя тоже сложное понятие, но все-таки его легче себе представить. И вот когда мы ставим знак равно между святостью и совершенством, мы понимаем, что это очень сложно достижимая вещь, если она в принципе достижима. Потому что ошибок, которые мы делаем, миллион. В части этих ошибок мы можем себе признаваться, часть мы просто отвергаем, не признаем их, да, но тем не менее, все равно факт их существования налицо. И вот под грузом всех этих ошибок, всех этих проблем, всех этих несовершенств, понятно, что достижение, что святости, что совершенство практически одно и то же, одинаково недостижимо. И вот здесь как раз это сразу же нас провоцирует на такой вот подход крайностей. Да? Одна крайность, когда человек говорит, это вообще не для меня, это недостижимо, я буду там пытаться, да, что-то делать, буду ползти в рай, но что там получится, я не знаю. Да? То есть все, это не для меня, это для Бога. Потому что совершен кто? Совершен Бог. Да? Потом Иисус как-то сказал, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог. Все, сказал, как отрезал. Да? Кто еще? Да никто. И вот другая крайность, когда мы начинаем этим словом фактически спекулировать. Да? Есть, кстати, вот часто у нас, протестантов, есть такая манера. Да? Может быть, не в нашей церкви, но мне неоднократно приходилось с этим сталкиваться, когда люди начинают называть себя святыми, ну, не в смысле я называю себя святыми, да? А это становится словом обращения, ну, по типу, как, не знаю, в советские времена слово товарищ. Да, да какой ты мне товарищ? Да? Ну, так принято. Да, равно как до революции или сейчас, например, все господа. Какие мы господа? Да? Поэтому все зависит от того, в какой ситуации мы общаемся, кто мы друг для друга. Да? Товарищи, господа, друзья, братья, сестры. Все зависит от ситуации, все зависит от наших взаимоотношений. Вот. И это слово начинает обесцениваться, да? Потому что я перестаю понимать, что такое святость. Я воспринимаю стоящего рядом со мной человека, может быть, как святого. И в то же время понимаю, что он несовершен. Потому что я вижу его ошибки, я отдаю себе в них отчет, я понимаю, что я такой же, и в то же время я святой. То есть слово, точнее значение слова начинает замыливаться. Да? То есть перестаешь понимать, а что оно значит-то на самом деле. И вот, в принципе, две крайности. Как остановиться вот на золотой середине, как ее найти? Вечный такой вопрос, очень непростой. Вот. Но, в принципе, на вопрос, что такое святость, апостол Петр дает достаточно четкий и конкретный ответ. Прочитаю отрывок, который отчасти мы сегодня слышали, но я, наверное, этот отрывок прочитаю несколько раньше, то есть начну раньше. Откроем первое послание Петра, первая глава, я прочитаю с 13 по 16 стихи. Послание Петра, 13 глава. Ой, первая глава, значит, вы меня слушаете. С 13 по 16 стихи. Поэтому ваш разум будет трезв и всегда готов к действию. Возложите все свои надежды на Божью доброту, которая будет вам дарована в день явления Иисуса Христа. Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы еще не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы, и пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому что я свят». Вот он этот отрывок. И, собственно, в этом небольшом отрывке Петр буквально в нескольких выражениях очень четко дает понятие, что же такое святость. Хотя, понятно, понятие святости сложное, очень многогранное. И понятно, что в этом значении есть такие сферы, которые нам могут быть неизвестны просто потому, что мы их еще не достигли. Да? Равно как ребенок познает значение слов в зависимости от приобретенного им в силу своего возраста какого-то житейского опыта. Да? Но с течением жизни, например, то же слово «любовь» в нем открывается новыми и новыми гранями. Да? Вначале он любит материнское молоко, потом он начинает любить свои игрушки, потом он начинает любить, то есть он влюбляется. Да? То есть как бы это значение приобретает новые какие-то вот грани, новые уровни. В принципе, также со словом «святость». Но все-таки в общем и целом Петр довольно четко здесь объясняет это понятие. Да? Он говорит о трех вещах. Что нужно сделать, да, или что нужно иметь для того, чтобы, ну, по крайней мере, что-то сказать о святости. Первое. Пусть разум будет трезв. Это первое. Второе. Возложите все свои надежды на Божью доброту. То есть надежда на Бога. Первое. Трезвый разум, вторая – надежда на Бога, третье – не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы еще не знали Бога. То есть третье – это наши желания в Боге, наши желания, направленные на Бога. Да? То есть первое – разум, второе – надежда, третье – желание. Четко – разум, воля, чувство. То есть то, из чего, грубо говоря, наша душа состоит, схематично. Вот, собственно, вот по этим трем моментам как раз и пройдемся. Ну, вначале, а что вообще такое святость? Вроде понятие знакомое, да? А это что? Ведь когда мы говорим про деньги, сразу какой-то образ в голове возникает, да? Там стопки монет, не знаю, купюры там, да? Прям ворох, да? Или пачки, например. То есть какой-то конкретный образ возникает. Но когда говорим святость, что-то такое светлое и абстрактное. В принципе, вот если посмотреть на значение этого слова, да, ну, например, русским словом «святость», это, кстати, русское слово, очень древнее слово, вот русским словом «святость», как правило, переводится несколько значений в еврейском и греческом языках, в частности, слово еврейское «кадош», греческое «хагиос», опять же, греческое «иерон», да, вот все эти слова, они переводятся русским словом «святость». Что означают вот эти греческие и еврейские слова? По сути, вот их собирательное значение, я думаю, многие из вас слышали, да? То есть это отделенные или нечто выделенное или предназначенное для, да? То есть как бы вот из массы что-то взяли и что-то конкретно чему-то посвятили, да? То есть, в принципе, вот это собирательное значение этих слов. Но обратите внимание, в русском слове «святость», которым эти слова переводятся, да, этого значения вроде бы не видно. В русском слове «святость» несколько иная этимология происхождения. Слово «святость», «свят» что вам напоминает? Свет. Абсолютно верно. Вот в древнеславянском языке фактически это было одно и то же слово. Святость и свет. Да? То есть некая просвещенность, да? То есть что-то приобретенное свыше. Да? То есть какое-то вот освещение именно вот в плане света, в плане освещенности. Вот. Ну, в принципе, не суть. Все равно понятно, да, что речь идет о неком преображении, да, об изменении статуса. То, что одно взяли откуда-то и совершенно на другой уровень переложили, да, это изменение статуса. То, что я был темен, а теперь вот в меня свет влили, да, это изменение статуса. Почему? Я другим стал. Был темным, а стал светлым. Да, уж извините меня, что терминологии ночного дозора начинаю говорить. Неважно. То есть в любом случае изменение статуса, да? И вот теперь пройдемте, давайте пройдем по этим трем моментам. Итак, первое, разум будет трезв и всегда готов к действию, да? То есть в нашем разуме должны произойти определенные изменения. Хочу в свете этого сослаться на отрывок послания к римлянам, 12 глава, 3 стих. Послание к римлянам, 12 глава, 3 стих. Значит, о чем Павел здесь пишет? «По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себе выше, чем следует. Будьте скромны и судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас. То есть, в принципе, вот этим стихом, наверное, можно проиллюстрировать мысль Петра о трезвом уме, да? Что это такое? Ну, в первую очередь, я вижу, это определенная честность в отношении себя. Честность, которая, наверное, самая тяжелая разновидность честности. Потому что не врать другим, в принципе, можно. Потому что можно не врать, можно промолчать. Да? То есть чисто по форме. А вот быть честным с собой, это значит действительно говорить себе именно правду. Причем правду, чтобы в крайности не свалиться. Потому что можно не договаривать себе правду, а можно так себя загрызть, да, что уже никакая правда не поможет. То есть определенная честность, то есть видение себя таким, какой я есть. Потому что ведь именно с этого состояния начинается подлинное покаяние, то есть подлинное возрождение и подлинное преображение. Потому что нет честности к себе, не будет всего остального, не будет измененности в жизни. Когда мы первый раз к Богу пришли, в каком состоянии? Господи, вот он я такой, какой есть. Говорили мы себе именно эти слова, именно вот фразу в таком виде? Не говорили, неважно, суть была одна и та же. Пришли такие, какие есть, сказали, Господи, помоги. Собственно, тот опыт, который должен теперь воспроизводиться в течение жизни – чуть ли не каждый день, когда приходишь с очередной проблемой и говоришь, Господи, а в ней я тоже ничего не могу, тоже помоги, потому что вот он я такой, да, я это осознаю, но кроме тебя-то мне никто не поможет. Но вначале нужно себе как-то признаться в этом, да, то есть как-то увидеть себя в нужном свете, потому что мы все специалисты по самооправданию, специалисты высшего разряда. Бог нас начинает как бы немножко переучивать в этом смысле. Вот, это по поводу трезвости разума, да, то есть трезвой самооценки, потому что трезво оценивать других проще, да, особенно в сторону негатива. Трезво оценивать себя намного сложнее, да, потому что мы привыкли моделировать свой внутренний мир, мы привыкли моделировать свой образ, каким я сам себя вижу, конечно, всегда хорошим, да, конечно, я всегда, как правило, мученик, конечно, всегда, как правило, я пострадавший. То есть такова наша психология, не у отдельных индивидуумов, да, у всех поголовно. И вот Петр как бы призывает, да, отходите от этого, отходите, смотрите на себя трезвыми глазами, видьте себя такими, какие вы есть. Второй момент, возложите все свои надежды на Божью доброту, да, моя надежда на Бога. Вот как раз что такое надежда на Бога? Проиллюстрирую другим отрывком, тоже из послания Павла, но послание к филиппийцам. Послание Павла к филиппийцам. Это 4 глава, 6 стих. 4 глава, 6 стих, послание к филиппийцам. Да. «Ни о чем не беспокойтесь, но если у вас есть в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах. Не беспокойтесь ни о чем. Почему? Бесполезно. Не в смысле не думайте, не в смысле не планируйте, да? Не в смысле не пытайтесь что-либо сделать. Нет, не беспокойтесь, то есть не надо тревожиться за то, что не в твоих силах и не в твоей власти. Ты все равно не сделаешь это ни хуже, ни лучше, никак вообще. Тяжело, трудно, не привыкли, привыкли все держать в своих руках, все контролировать, да, судьбу за горло держать, чтобы не рыпалось. И Павел как бы, да, и Петр напоминает, ну, на самом-то деле бесполезно, вот чисто логически подумать. Мы можем свою судьбу построить сами, ну, что-то мы можем какие-то планы выполнить, не знаю, может быть, можем разбогатеть, да, еще что-то, счастливыми можем себя сделать, любовь себе создать можем. Вот здесь уже проблемы начинаются очень серьезные. Вроде старался, а ничего не получилось. Вот вроде хотел хорошо, да, а плохо выходит. Ну как так, да? Стремился, столько сил угрохал на это. Вроде бы все сделал, а результат все равно не такой. Не контролирую, это не в моей власти. И Павел как бы напоминает это. Не надо беспокоиться, не надо беспокоиться в плане, не надо тревожиться за то, что все равно изменить не можешь. Но тревожит Богу доверяешь. Господи, я это не могу, ты можешь, я знаю. Я полагаюсь на тебя, сделай ты. Ну, по-моему, это самое нормальное, самое типичное поведение верующего человека. А как иначе-то, да? Господи, я тут делаю, а ты мне там подсобляй. Может, пусть он тогда делает, да? Ему как-то виднее, что нужно делать. Это я ему тогда подсоблять буду, ну, чем смогу, если получится вообще. Но не наоборот. А у нас как-то вот, да, Бог у нас в помощниках ходит, в подмастерьях. То есть мы-то лучше знаем, что нам нужно. Вот, и Павел, и Петр, да, напоминают, надейтесь. Вот весь свой эмоциональный вот это вот состояние, да, всю эту тревогу, все эти опасения постоянные, которых миллион в нашей жизни, миллион в каждом дне, доверяйте, учитесь доверять, да? Нет, в одночасье все равно не получится, потому что всю жизнь учимся противоположному. Но хотя бы начинайте, пытайтесь, доверяйте, да, успокаивайтесь. Не надо себя загонять, потому что все равно ничего сделать не сможете. Отдайте, отпустите. Отпустите то, что все равно не ваше. Пусть идет, пусть уходит. Ну и третье. Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы еще не знали Бога. Каждый из нас, вырос ли он в христианской семье, в нехристианской, жил тем периодом, когда он не знал Бога. Он знал о Боге, но Бога точно не знал, потому что это вещи разные. Да? Знать Бога – это значит пребывать в Нем. Да? Не знать Бога моих родителей, знать моего Бога. Да? Совсем другой опыт. В принципе, вот что можно здесь, каким отрывком проиллюстрировать? Евангелие от Луки, 12 глава, 16-23 стихи. Евангелие от Луки, 12 глава, 16-23 стихи. Иисус рассказал им притчу. У одного богача очень хорошо уродились поля. Что мне делать, думал он? Мне некуда убрать урожай. И тогда он сказал, вот что я сделаю. Снесу-ка амбары и выстрою большие. Свезу туда все зерно и все остальное добро мое и скажу себе, теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей, наслаждайся жизнью. Но Бог ему сказал, глупый человек, сегодня же ночью придут по твою душу, кому достанется все то, что ты скопил. И так случится со всяким, кто копит богатство для себя, а не богатеет для Бога. А своим ученикам Иисус сказал, вот почему я говорю вам, не беспокойтесь о том, что для жизни вам пища нужна и для тела одежда, ведь жизнь важнее еды и тело важнее одежды. Ключевые слова, 21 стих. Для себя и для Бога. О чем Петр говорит, да? Что значит, чтобы жизнь определялась желаниями, какими? О чем думает человек, который не знает Бога? Который, может быть, знает о Боге, может быть, много знает о Боге, не суть. Каков его основной мотив жизни для себя? Эгоизм, в любом случае, да? Каков основной мотив человека, который живет уже желаниями Бога, для Бога? Для Бога это не значит не для себя, ни в коем случае. Нет, это другая крайность. Для Бога это значит для себя то, что мне надо. Надо на самом деле, не то, что я считаю нужным, правильным, там, желанным и так далее, а то, что мне действительно надо, то, что мне действительно принесет счастье, удовлетворение, полноту в жизни и так далее. Вот когда только для себя, без Бога, тогда ничего толком не получается нормального, да? Тогда эти желания, они только накручиваются, постоянное беспокойство, давление, стрессы, невралгии там, и так далее. Когда для Бога все начинает укладываться. Ну, я специально говорю тоже такими вот абсолютными категориями, да, которых, в принципе, в жизни не бывает. Но это как раз те категории, которые помогают оттенить мое состояние. Да? Вот в данный момент, не просто жизни своей, да, а в данном событии я чьими желаниями, да, управляюсь? Своими собственными для себя, в своих интересах. Потому что служить Богу можно в своих интересах. Стараться жить духовной жизнью, церковной жизнью можно в своих интересах. И здесь форма моего поведения ничего еще не гарантирует. Я могу быть внешне безупречным, а Бог смотрит на сердце и говорит, родной, ты для кого это делаешь? Или я все-таки для Бога это делаю, да? И тогда это может быть показательно, может быть не показательно. Здесь уже вот форма как раз не будет играть принципиальной роли, да? Но все-таки для кого? Вот вопрос, на который я должен отвечать не просто принципиально раз в жизни, да? Все, я покаялся, значит, живу для Бога. Да ничего подобного. Это ты тогда решил жить для Бога, а сегодня ты это желание исполняешь? Это не факт. Пересмотри. То есть обновлять отношения каждый день надо. Дружбу поддерживать каждый день надо. Отношения в семье каждый день надо поддерживать, да? Забываем, проигрываем. То есть как бы и Бог вот напоминает эти вещи. Простые, элементарные, но действенные. Сегодня задай себе вопрос. Вот это ты делаешь для кого, для чего? Для каких-то суперпланов особых, да, которые тебе кажутся, ну, это Богу обязательно будет нужно, да? Ты во что играешь? Ты каким путем идешь? У тебя чья цель там висит? Может быть, не твоя собственная, да? Но Божья ли? Вопрос. Вот вопрос, на который каждый день себе надо отвечать. Может быть, даже не по разу отвечать. Вот. Ну и, наверное, последний момент, да? Вот святость, что такое? Более или менее вот Петр обрисовывает, да? То есть это моя работа над собственным разумом, над собственными чувствами, над собственной волей, да, желаниями. А вот теперь вопрос. Ну ладно, вот смотрите, отрывок заканчивается хорошей фразой. «Будьте святы, потому что я свят». Это слова Бога, правильно? Знаете, вот у меня сразу возникает вопрос. Ну ладно, Бог свят, кто с этим спорит? Господи, ну какое отношение твоя святость ко мне имеет? Ты говоришь, будь свят, потому что я святой. Ну ты святой, а я... И при чем тут я? Я не могу быть таким, как ты. А Бог говорит, будьте. Вот, кстати, недаром мы выбрали сегодня этот отрывок, да? Будьте совершенны. Обратите внимание, та же грамматическая конструкция. Не пытайтесь, да? Не прилагайте всевозможные усилия. Хотя это было бы логично именно так сказать, да? Вы все равно там ничего толком не достигнете. Ну, хотя бы попытайтесь. Будьте. В этих словах какой-то секрет. Потому что если это невозможно, какой смысл об этом говорить и постоянно вызывать нас чувство вины, которое мы все равно не преодолеем в себе? А Бог говорит, будьте. И в этом стихе Он четко говорит, будьте потому что. То есть в этих словах ответ. Потому что Он свят. Почему я могу быть святым, потому что Он свят? А значит, Он эту святость мне отдает. Он свою святость мне отдает. В этом ответ. Вот знаете, чтобы проиллюстрировать, хочу еще один отрывочек в конце открыть. Послание к Ефесянам, 2 глава. Прочту с 4 по 7 стих. Я помню, как-то читал, по-моему, его. Еще раз прочитаю, потому что иллюстрация великолепная. Но Бог, Ефесянам, 2 глава, 4 стиха. Но Бог, богатый милостью по великой своей любви, которой Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его вы спасены. Вместе с Христом Иисусом Он воскресил нас и усадил на небесах рядом с Ним, чтобы через Христа Иисуса явить всем грядущим векам неизмеримое богатство Своей милости, Своей доброты к нам. Слова святости здесь нет, неважно. Сам отрывок, он фактически дает описание святости, потому что святость – это состояние нахождения в нем. И вот Павел говорит, да, что Бог для нас сделал. Он нас полюбил, Он нас оживил, Он нас спас, Он нас воскресил, и Он посадил на небесах. И вот когда начинаешь задавать вопрос так, Он полюбил нас сейчас? Полюбил, да. Оживил? Вы все живые, точно? Спас? Все спасенные? Воскресил? Воскресил. Посадил на небесах? Да ну! А, значит, мы интересно делим. Уже да, а остальное еще нет. Но интересно, что эти понятия-то на одном уровне стоят. В одном предложении, в одной грамматической конструкции. Или вы верите, что все это уже с вами произошло, или вы не верите, что все это с вами произошло. Потому что это нельзя разделить. Это есть одно состояние. Вы что спасены, что на небесах сидите. Или это так, или это не так. И вот Бог как бы говорит, вот это произошло. Если вы этого не замечаете, то чего-то вы недопоняли. Потому что это уже есть. Если вы спасены, если вы если Бог вас полюбил, да, если Он вас спас, оживил, то значит и посадил. И если вы имеете отношение с Богом, святость, она прямо в вас находится, потому что вы в Боге. Или вы чего-то не поняли. Потому что это уже есть. Он уже что-то нам дает, уже чему-то учит, уже преобразовывает. Или мы это замечаем, обращаем на это внимание, ну или нет. Вот здесь опять же, да, наш выбор, что хотим. Вот что хотим, то и получим. Аминь.